Клим Жуков. Древняя Русь от Рюрика до Батыя. Издательство «Питер», 2020 год. Предисловие. Для большинства граждан главная проблема в ознакомлении с историей, в том числе родной, состоит в том, что основная часть населения первый и последний раз изучает историю в школе. Уроки истории – это очень специфический жанр среди всех предметов школьной программы. Если освоение математики, русского языка, физики и так далее строится по принципу «от простого к сложному», имея шанс осесть в голове в виде некой матрицы, с историей все иначе. На уроках физкультуры нас учат для начала строиться по росту, выполнять простейшие упражнения, постепенно развивая ловкость, координацию движений и силу, достаточные для покорения новых, более сложных элементов легкой атлетики, спортивных игр. Язык для начала преподается в виде азбуки. Математика прежде всего знакомит с цифрами, счетом и начальными действиями арифметики, сложением, вычитанием, делением, умножением. Школьная же история объективно не в состоянии знакомить ученика с азбукой истории. Школа вынуждена давать историю в порядке хронологии, от древнего мира в 6 классе до новейшей истории в 11. Неужели неолит или античные полисы изучать проще, чем перипетии Первой мировой войны и Октябрьской революции? Очевидно, что нет. Помимо этого, ученик натыкается на банальную проблему памяти. Прочитанное в 6 классе неизбежно запоминается несколько хуже прочитанного в 11. В итоге вынужденного хронологического подхода гражданин, не имеющий профильного образования или не положивший массу сил на самостоятельную подготовку, воспринимает историческое полотно как калейдоскоп с угасающими вдали веков вспышками полузабытых фактов и мнений. И дело не в том, что каждый, кто пытается разобраться в истории Древней Руси, неизбежно сталкивался с чувством недоумения и массой вопросов. Откуда есть пошла русская земля? Кто такие были русы и варяги? Когда был основан Киев? Как на самом деле призвали Рюрика и почему Русь воевала с Византией? Все это частности. Тогда как история состоит не из частностей, это непрерывный диалектический процесс, составленный из сложнейших взаимосвязей экономики, материальной и духовной культуры, политики во всех ее проявлениях. И так вплоть до рационов питания, привычек людей, их карты страхов и предпочтений, всего того, что принято называть микроисторией. Посему в истории нет ничего неважного. Как метафорически заявлял герой фильма Ридли Скотта «Гладиатор», все, что мы сделаем сегодня, отзовется эхом вечности. И это так. Кто бы мог подумать в древней Месопотамии, что их 60-речная система счисления переживет цивилизацию Междуречья на 4000 лет и будет использоваться на постоянной основе в 21 веке? Думал ли царь Хаммурапи в 18 столетии до нашей эры, что крайне неочевидная в его время идея кодификации законов станет обязательной во всех странах мира? Мог ли предположить безвестный средневековый оружейник, догадавшийся приделать стремя к арбалету, что запущенная им гонка вооружений всего через 900 лет приведет к созданию термоядерного оружия? Догадывались ли древние индоевропейцы, что их слово «медос» — «мед» — будет звучать тогда, когда сама их прародина превратится в легенду? Очевидно, что нет. Однако именно взаимосвязи от мельчайших изменений в языке до колоссальных экономических процессов и составляют единое полотно истории. Разобраться в этом применительно к средневековой истории Руси призвана эта книга и соответствующий цикл бесед, выложенный на ресурсе oper.ru. Если применить вышесказанное к родному отечеству, надо отметить, что история — наука точная и объективная, и одновременно крайне редко способная вскрыть все подробности прошлого со 100% достоверностью. Чем дальше отстоят изучаемые события, тем больше историк вынужден закрывать лакуны невозможного вместо расставления мозаики твердо установленных фактов. Скудость источниковедческой, в первую очередь письменной базы русского средневековья, часто заставляет говорить «так быть не могло, а вот так было с большой долей вероятности». Многие вещи исчезли из людской памяти навсегда без надежд найти их следы, и огромной ошибкой историка является утверждение «я точно знаю, как было». Невозможно в деталях установить события и процессы, отстоящие от нас на тысячу лет, оставившие по себе единственную летопись, не считая сотен тысяч археологических находок, абсолютно немых в плане человеческого нарратива. Но если ничего не понятно, ничего досконально не известно, для чего вообще возиться с этим ранним средневековьем, с Ярославом Мудрым, Святославами и Владимирами, которые давным-давно умерли? Делать это нужно по одной простой причине. Именно в это время формируется древнерусское государство, которое образовало некую матрицу, просуществовавшую тысячелетия после того, как ее основа была заложена при Владимире Святом и Ярославе Мудром. Те события, которые творились в X-XI веке, имеют очень долгое историческое эхо. Потому что именно в это время, конкретно в XI веке, была законодательно закреплена система, которая привела впоследствии к феодальной раздробленности Руси, к консервации довольно примитивных форм феодализма, имевших у нас место. Что привело, в свою очередь, в XV-XVI веках к борьбе со старой аристократией и формированию нового служивого дворянства, помещиков, как нового сословия. А жизнедеятельность и формирование этих самых новых помещиков отразилось на всей истории российского государства от декабристов до февральской революции. То есть, когда мы говорим о Ярославе Мудром, нужно понимать, что пусть не прямое, а опосредованное эхо его дел дожило до 1917 года. И когда мы говорим об истории 1917 года, нужно понимать, что началось все тогда, в XI веке. Потому что история — это не ушедшее навсегда прошлое. История — это процесс становления настоящего. И каждая минувшая секунда уже становится историей. Дмитрий Гоблин-Пучков.